Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Не бойтесь», проповедана 9 июня 1960 года, Чатаква, Огайо, США. Господь благословит вас. Так хорошо вернуться в дом Господа сегодня вечером. Всегда рад приходить в дом Господа. Я ко времени, когда мы познакомимся, это почти что будет время, чтобы снова разъезжаться. Съезд прерывается завтра вечером. Я считаю, что это правильно. Но я думаю, мы можем остаться до воскресного дня. То есть вы, которые должны уехать, которые рассчитывали только на время съезда, конечно, вы должны принять меры для отъезда. Я пытался на съезде просто поговорить, а потом еще два вечера просто передвинуть их на еще два собрания, чтобы помолиться за всех людей. Но я узнал, что некоторые должны уехать, так что мы собираемся молиться за больных сегодня вечером. И сейчас, если кто-то из вас не останется, мы будем очень рады увидеть вас на служении в субботу вечером. И потом мы соберемся в воскресенье днем, и мы не будем мешать другим служителям проводить служение. И те, кто не отсюда и собирается остаться, найдите какую-нибудь из тех добрых церквей здесь, тех братьев, которые сотрудничают на этом съезде и собрании. И найдите место для воскресной школы. Возьмите ваших малышей и идите в воскресную школу. Я уверен, у вас будет сердечный прием у любого из этих братьев. Выберите себе церковь. Так что тогда мы закончим воскресенье днем, чтобы оказать уважение нашим братьям, у кого есть постоянное собрание. Мы здесь не ради денег или ради чего-то еще, но чтобы помочь нашим братьям в их усилиях просто делать все, что можем. И затем мы также ожидаем содействовать ему, молиться за больных, делать все, что мы можем, чтобы помочь вам. Мы приехали сюда для этой цели. И сейчас было немного холодно, и некоторые жалуются. Где сегодня мой старый друг, брат Кейт? Кто-то говорит, я пригласил его сюда, брат Бранхам, но он хотел подождать или что-то еще. Все нормально, я вам расскажу. Вы слышите меня, молодой человек? Ладно, хорошо. О, Господь благословил его и исцелил, когда он... Врачи думали, что он вот-вот умрет, а он все еще с нами. Я хочу, чтобы ты завтра здесь процитировал ту песню, которую ты цитировал, когда я приезжал к тебе в гости, понимаешь? Знаешь ту песню, о которой я говорил тебе, что хотел, чтобы ты сказал? Помнишь, я обещал это Господу, так что ты должен быть здесь завтра вечером, молодой друг. Я хочу, чтобы ты... Говорю вам, я никогда не забуду то посещение. Я ушел из дома около 2 часов утра, старался бежать очень быстро, чтобы добежать к старине брату Киду, потому что я должен был уезжать. И я сказал, он может подождать до воскресенья? Его дорогая жена сказала, согласно тому, что сказали врачи, его тогда уже здесь не будет. Сказала, вы лучше придите прямо сейчас, брат Бранхам. Ладно, я сел в свою машину в 2 часа и боялся заснуть, потому что не спал до полуночи. И я взял Билли в помощь, мы подъехали к дому, я взглянул на находящегося там, и этот старый дружочек, я чувствовал к нему такую жалость. В его руке старенькая трость, вот так смотрел на меня, как старый Яков, когда он собирался уйти, и созвал детей вокруг себя. И там была женщина, одна из членов его церкви, 70-летний брат Кид, я не знаю, ей было 80 с чем-то, или может быть 90, просто такая сияющая. 92 года. Просто намного толковее меня. Просто настолько умная и светлая, насколько ей можно быть. 92 лет. И брат Кит сел там, посмотрел на нее, сказал, «Бабуля». А ему 70 с чем-то, как вы знаете. «Бабуля, ты в это утро выглядишь, как большая снежинка». Я сказал, «Это верно, очищена и убелена в крови Агнца». Посмотрел на 70-летнего, а его жене около 70 с чем-то, а я подумал, «Несмотря ни на что, чего вы, старики, здесь в это утро ожидаете?» Я подумал, просто ожидают, когда придет лодка, вот и все, чтобы переправиться через реку. Какое чудесное время! И он сказал, я не могу спеть тебе песню, но я хочу процитировать тебе ее. Я сказал, брат Кид, я хочу, чтобы ты процитировал мне ее на платформе в Чатакве. Я увидел, как они все стали переглядываться. Он будет в Чатакве? О да, собирается там быть. Он здесь, сидит здесь сегодня вечером, был на собрании каждый вечер. Мы так благодарны за это, благодарю, благо Господь. Так много вещей было сказано и сделано. Уйдет несколько часов. И я знаю, что вы на улице почти замерзли. Я собираюсь рассказать вам, моей жены сегодня нет здесь. Она сказала: «Билли, ты заморозишь тех людей до смерти». Сказала: «Они завернуты в одеяло, некоторые с головой. И некоторые из них даже не в свитере. Некоторые люди пришли, не ожидая этого». И сказала: «Ты только продолжай проповедовать». Я ответил: «Я полагаю, что пока они сидели там, я продолжал двигаться, так что... Что ж, я думаю, что я предпочел бы, чтобы мне было немного холодно, чем слишком жарко. Так что мы благодарим за то, что посылает Господь, что бы это ни было. Теперь молиться за больных. Я собираюсь попытаться сегодня вечером вернуться и вызвать несколько человек и провести старое служение развлечения, если Господу угодно. Я не знаю, чего хочет Он. Если Он скажет, тогда мы возьмем прямо из очереди. Завтра вечером мы собираемся изменить это». Понимаете? Завтра вечером я собираюсь попытаться молиться за больных другим способом, если Господь пожелает. Теперь, сегодня, давайте обратимся к нашим Библиям, продолжая ниже по тексту. Просто на несколько минут, потому что у нас молитвенная очередь. И мы хотим... Билли сказал мне по дороге, что он раздал сотню карточек, я думаю, днем. Мы не можем взять их всех в очередь развлечения, но мы возьмем несколько из них. И тогда завтра вечером начнем кое-что еще, и я думаю, что это будет лучше. Матфея 14. Давайте начнем с 22 стиха. «И тот час понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Него на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться. И когда настал вечер, Он был там один. А лодка была уже на середине моря, бросаемая волнами, потому что ветер был противный. В четвертую стражу ночи Иисус пошел к ним, идя по морю. И когда Его ученики увидели Его, идущего по морю, встревожились, говоря, что это дух, и от страха вскричали. Но тотчас Иисус заговорил с ними, сказав: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Должно быть, это было время перед закатом, был ужасный день. Происходили некоторые великие вещи. Они понимали, что то, что происходило, никогда не случалось за всю историю мира. И обычно, когда Иисус рядом, вы видите, что происходят странные, необычные вещи. Большущий рыбак приложил свои дюжие мышцы к маленькому кораблику, когда сталкивал его с берега. Люди собрались на берег и махали рукой на прощание, когда он толкнул судно, нос развернул его, помахал всем на берегу. И я просто вижу, как он поднимается и садится на сторону Андрея, своего брата, поднял весло и начал вместе с остальными братьями размеренно толкать небольшой корабль, пересекая озеро. Время от времени они поднимались, махали людям, восхваляя Бога и махая им на прощание, потому что только что получили приказ от Иисуса пересечь озеро. Он придет к ним позже. А пока он поднимется на гору один помолиться. Затем наступила долгая тишина. После последнего прощания все, должно быть, ненадолго затихли. Никто ничего не говорил, так как каждый, склонившись к веслам, толкал небольшой кораблик, пересекающий спокойное море, когда опускалось солнце. Все казалось мирным и тихим. День заканчивался. Вы когда-нибудь замечали, что сильно дующий ветер примерно ко времени заката обычно просто прекращается? Странно, когда происходит нечто такое. В горах, когда ты охотишься, неважно откуда дует ветер, он сходит вниз с горы прямо с рассветом, сходит прямо с горы. Неважно, поднимается ли ветер вверх по горе, он изменится и будет спускаться с горы, когда наступит закат. Вам нравится наблюдать за природой? Так вы находите Бога. Он просто везде, вокруг вас. Наблюдайте Его в природе. Господь, прежде чем я уйду, я хочу проповедовать о Боге в Его природе. Затем мы видим после долгого затишья, небольшого морского спокойствия, как маленький кораблик быстро движется через море. Должно быть, молодой Иоанн, он был самым младшим из учеников, и я полагаю, более-менее разговорчивый. Должно быть, он на мгновение поднял свое весло в сторону берега и сказал: «Братья, я теперь более чем когда-либо в своей жизни убежден, что мы не следуем за каким-то фанатиком. Я убежден более чем раньше, что то, что он говорит, так оно и есть». Потому что сегодня, когда он стоял, разламывая хлеб и кормил 5000, вы заметили выражение его лица? Такой суровый. Он был похож на Иегову, а он и был Иеговой, стоящим там. Стоял, разламывая хлеб, и кормил им 5000. И вот что, братья, приходит мне на сердце. Я могу вспомнить истории, когда я был совсем маленьким мальчиком. Моя мама читала из Писания Священное Слово. И она читала о том, что когда наш древний народ шел в эту землю, великий Иегова Бог на протяжении 40 лет творил небесный хлеб каждую ночь и как дождь изливал его на землю для народа. А когда я смотрел на него сегодня, когда он брал кусок хлеба и ломал его, и рука раздавала его нам, каждый раз я протягивал мою руку и трепетал, потому что я видел, что как только он отламывал кусок, тут же нарастал другой. Откуда он получал тот испеченный хлеб? А когда он разламывал рыбу, я заметил, как кусок рыбы, не сырой рыбы, приготовленной, приправленной, вырастал за время, пока он возвращал свою руку назад, чтобы оторвать другой кусок рыбы. У него должна быть какая-то связь с Иеговой, должна быть где-то рядом с ним или в нем. Никто не может делать этого, если не будет с ним Бога. И этот человек, о котором люди думают, что он фанатик, я более чем когда-либо убежден, что он сын Иеговы, иначе он не смог бы делать те вещи, потому что он творит те же самые вещи, что творил Иегова. И также можете вспомнить, как он говорил: «Если я не творю дел моего отца, тогда не верьте мне». Вот как подтверждается человек. Вот как узнается христианин. По жизни, которой вы живете, и делам, которые вы делаете. Некто сказал мне, я думаю, это было прошлым вечером, сказал: «Брат Бранхам, откуда это взялось? Как вы способны ходить собрание за собранием, оставаясь под помазанием, и даже одно знамение вызвало у Иисуса слабость, когда женщина коснулась его одежд?» Сказал: «Я видел, что ты еще час оставался под этим». Я сказал: «Я бы рассказал вам. Вот что это такое». Он не хотел, чтобы я рассказывал об этом, но мой брат, сидящий здесь, Джин Гоуд, этот парень не прикасается ни к хлебу, ни к воде, молится и постится в течение нескольких дней. Вот сидит Пэт Тайлер, это другой брат, сидит рядом с ним. Их люди лежат на лицах без еды и воды, когда я на собраниях, молятся за меня. Вот откуда это приходит. Если бы там не было чего-то подобного, я бы не выдержал. Это люди, находящиеся за завесой. Человек, молящийся за силу для послания, слагает все. Возможно, у них нет даров, чтобы творить те дела, но они вкладывают все усилия, чтобы поддержать его. А единственный способ, что они знают, как сделать это, — молиться и поститься перед Богом. Вот где находится сила. Позволить кому-то молиться за тебя. Я могу слышать, как говорит Иоанн, когда я смотрел на его лицо, казалось, что это был сам взгляд Иеговы. И я уверен, что он связан с Богом. Ой, потому что он творит те же дела. Скажите мне, когда хлеб был сотворен вне руки Божьей? Так что это должен быть Иегова. Затем должен был вступить Петр, большущий рыбак, который любил поговорить. Может быть, тряхнул головой и сказал, «Вы знаете, когда Андрей, мой возлюбленный брат, который много лет был напарником и рыбаком вместе со мной на море, когда он ходил на собрание того дикого человека, они называли его Иоанн, одетого в овечью шкуру, обернутую вокруг него. И он пришел рассказать мне, что тот пророк говорил о грядущем Мессии, который уже близко. Однажды он прибежал, взбудораженный, и сказал, «Симон, сегодня это произошло». «Что произошло?» — сказал я ему. «Он пришел, Иисус из Назарета, Мессия Бог». «О, подожди минутку, Андрей. Чем этот проповедник тебя так взбудоражил?» «Я стоял у реки, когда увидел молодого мужчину, ему было 30, спускающегося к берегу, входящего в реку и крещенного Иоанном. А потом, когда он вышел из воды, я увидел свет, как звезду, сошедший с небес. Для меня это выглядело как тот же самый столб огненный, за которым наш народ следовал через пустыню в эту землю. А когда свет приблизился к нему, у света появились крылья, как у голубя, и это сошло на него, и из того огненного столпа проговорил голос, «Это сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». О, я никогда не забуду этого, Андрей. И он обнял его и притянул к себе. А потом я пошел с ним и подумал, я посмотрю на этого самого необычного человека. Он должно быть необычный персонаж, потому что я знаю, что мой брат ни в коем случае не фанатик. Он кое-что увидел в том человеке, который отличался, иначе он не был бы так взволнован. Я помню те дни на озере, здесь с моим старым отцом-фарисеем, прежде чем он умер. И должно быть, все братья вытащили свои весла, чтобы послушать, что он расскажет. Я помню моего старого отца-фарисея, когда мы вместе ловили рыбу, он говорил мне, «Сын Симон, я не думаю, что увижу пришествие Мессии. Я стар, и мои дни заканчиваются. Но я вырастил тебя, чтобы ты искал его. Так вот, позволь мне научить тебя, сын, чтобы ты был уверен, чтобы ты знал, кто такой Мессия, потому что восстанет много ложных. Будет происходить много великих вещей именно перед пришествием настоящего Мессии, но у настоящего Мессии будет знамение. И знамение, по которому ты его узнаешь, настоящий он или нет, он будет пророком, Божьим пророком. Он будет больше, чем пророк, он будет Богом, но он будет также пророком, потому что Писание говорит, что мы проходили, Симон? Моисей сказал, что Господь наш Бог воздвигнет среди нас пророка, подобного ему, и он соберет народ. А когда ты увидишь приход Мессии, знамение, что он Мессия, он будет пророком. И посмотри на него. За 4000 лет у нас не было пророков со времени Малахи. Я считаю, что следующее знамение пророка, которое будет показано, это будет Мессия. И ты следи за этим, сын. И вы знаете, когда я пошел с Андреем, который продолжал повторять к моему сердцу, понаблюдай за этим Мессией. И посмотри, не он ли тот, о котором говорил Моисей? Он будет Богом-пророком. И поэтому я узнаю его. И он сказал, «Братья, когда я входил в присутствие Иисуса из Назарета, он смотрел мне в лицо первый раз в жизни. Он сказал, «Твое имя Симон». Я узнал, что это был Мессия. Но не только это, но он знал, кто мой старый благочестивый отец. Он сказал, «Ты сын Ионы». Это для меня решило вопрос, Иоанн. Даже прежде, чем он преломил хлеб или сделал что-то еще, это все решило для меня. Я узнал, что он был Мессия, потому что он дал знамение Мессии. И должно быть, это было в то время, когда, возможно, Филипп, когда он сказал, «Однажды я пошел за ним, я пошел к нему домой». Я слышал, как он говорил, я слышал, что он сказал Симону, и я ушел. Вы должны были видеть лицо моего друга, которого я пошел позвать. Нафанаила. Так вот, я знаю, что Нафанаил был хорошим человеком. Он был религиозным мужем, не сомневающимся, но он хотел быть уверен. И я сказал ему, «Пойдем, увидишь, кого мы нашли, Иисуса из Назарета, сына Иосифа, Мессию, кого мы искали». И брат Нафанаил сказал мне, «Может ли что доброе прийти из Назарета?» Он сказал, «Пойди». Понимаешь? Пойди разузнай, пойди посмотри сам. И по дороге я долго рассказывал брату Нафанаилу. И, возможно, он перестал грести и сказал, «Нафанаил, помнишь это?» «Очень хорошо, брат Филипп, я помню это». И я сказал ему, что этот Мессия имел знамение Мессии, что он сказал Симону, кто он, как его зовут и как зовут его отца. И я сказал Нафанаилу, что это не было для меня неожиданностью, но что он сказал ему, кто он был. Сказал, я подожду и вынесу мое собственное суждение. И когда он пришел в присутствие Господа Иисуса, Иисус посмотрел ему в лицо и сказал, «Смотрите, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Братья, вы должны были видеть его лицо». Все сомнения были рассеяны, и он быстро заговорил, «Равви! Откуда ты знаешь меня? Это наша первая встреча». Он сказал, «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Нафанаил поднялся и сказал, «Это решило для меня вопрос». Я воскликнул и сказал, «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израиля». Потому что я знал это. Я научился этому в Писании. Я знал, что Мессия должен быть Богом-пророком. Я увидел, что это был тот муж. Я был полностью убежден. Примерно в то время Андрей, должно быть, это он сказал, «Братья, как насчет того дня, когда мы возвращались из путешествия и приблизились к Самарии, и мы были вне нашего постоянного курса, где мы ходили, но он сказал, что ему нужно пройти через Самарию». И было странно, что он, будучи евреем, хочет идти к смешанному семени, самарянам, которые ненавидят наш народ, презирают. У нас нет никакого общения со всеми ними. Но все же он хотел пройти по Самарии. А перед этим он сказал нам, что он ничего не делает, прежде чем отец не покажет ему. И затем, когда мы добрались туда, вы помните, братья, сказал Андрей, что особенного было в его действиях потом? Он даже не пошел с нами в город, а сел за воротами у общественного колодца и сказал, «Пойдите и купите еды». А когда мы пошли и взяли еды, на обратной дороге, вы помните? Он разговаривал с женщиной, о которой мы знали, что у нее в городе плохая слава. И он говорил к ней, «Принеси мне попить». А она ответила, «Не принято у вас, иудеев, просить самарян об одолжении. У нас нет ничего общего, потому что у нас разделение». И он сказал, «Но если бы ты знала, кто говорил...» Вы помните, братья, мы все прижались друг к другу в кустах, чтобы увидеть, что произойдет, слушая, что он скажет этой отверженной проститутке, женщине с дурной репутацией, чтобы тот, кого мы считаем Сыном Божьим, разговаривал с женщиной как это? А он сказал, что он был послан к потерянной овце Израиля. Как он собирается для нее что-то сделать? И зачем молодому человеку в его возрасте разговаривать с проституткой там самому? Поэтому мы просто притаились в кустах, вы помните, чтобы услышать, что будет сказано. И сказал, он сказал, «Если бы ты знала, кто говорит к тебе, ты бы сама просила меня пить, и я бы принес тебе воду или дал тебе воду, чтобы ты не приходила сюда черпать». И беседа пошла дальше. Через некоторое время он сказал ей: «Пойди, позови твоего мужа и приходи сюда». Но мы переглянулись друг с другом. Ее, у женщины с дурной репутацией, не было мужа. И она сказала: «У меня нет мужа». Иисус сказал: «Это правда. У тебя было пять, а живущий с тобой сейчас не твой муж». А вы обратили внимание на выражение ее лица? Она быстро обернулась. Ее большие темные глаза сияли. Когда она говорила: «Господин, я постигла, что ты пророк». Мы знаем, что когда придет Мессия, который назван Христом, Он возвестит нам все эти вещи. Он будет Богом-пророком. Он будет тем, кто будет знать тайны сердец. Но кто ты? Иисус сказал: «Я Он, который говорит с тобой». Вы помните, как мы не могли заставить его поесть? Она оставила свой водонос и побежала в город, а мы не могли заставить его поесть. И он сказал: «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Его пищей было исполнять волю своего отца, который послал его. И мы спустились с ним в город. А вы помните? Все люди, которые были в городе, все, кто был в Самарии, в том городе, Сихар, поверили в Него, потому что Он рассказал той женщине, что у нее было неправильно. Они восстанут в день суда с этим поколением и осудят его, потому что Иисус не мертв. Он жив во веки вечные, тот же самый вчера, сегодня и во веки. Он сказал, что царица южная будет стоять в последние дни и осудит это поколение, потому что она пришла от пределов земли, чтобы услышать развлечение Соломона. И она сказала: «Истинно говорю вам, здесь больше, чем Соломон. И сегодня среди нас тот больше, чем Соломон, потому что это Святой Дух». И именно Дух Иисуса Христа, пытающийся трудиться своим способом в человеческом сердце и жизни. Люди из города, как говорит Писание, поверили Ему по слову женщины. И мы посещаем многие народы в таком служении, какой Он дал мне. Сейчас это превратилось в великое. Но служение, которое Он дал мне, подтверждается снова и снова. Люди остаются умирать прямо в своей теологии и не хотят сдвинуться ни на грамм. Самарянка поднимется в последние дни на суд и осудит Соединенные Штаты Америки за их неверие двухтысячелетнему учению Библии. А Бог все еще тот же самый, дает то же самое обещание и говорит: это будет именно перед пришествием Сына Человеческого. Это будет как в дни Содома. В дни Содома там продолжалось великое пробуждение. Один из современных Билли Греймов сошел в Содом и проповедовал Евангелие. У него было великое время и вызывал тех, кто там был, а там была церковь естественная и плотская. Но посмотрите, что с этим произошло. Пошел дальше и создал великую нацию, названную Маав. Но Авраам, избранный, там был ангел, который остановился с ним и исполнил то же самое знамение, что делал Иисус. Знамение Мессии. Он никогда не видел, что Авраам был странником. Те два ангела пошли в Содом, но он сел спиной к шатру и сказал: «Авраам, где твоя жена Сара?» Как он узнал, что Авраам был женат? Как он узнал, что у него была жена? Как он узнал, что ее имя Сара? Авраам сказал: «Она в шатре за тобой». Он сказал: «Авраам, я, Я — личное местоимение. Я посещу тебя согласно периоду жизни. И этот ребенок, которого ты держишься на основании моего обещания, я увижу, как он родится. А Сара — за его спиной, сзади, за пологом шатра, как бы захихикала, мы называем это про себя. Она смеялась в своем сердце. И тот ангел сказал, почему Сара засмеялась? Аллилуйя! Почему Сара рассмеялась в шатре позади меня? Что за телепатия? Что за знамение это было? Это было знамение для людей, чтобы быстрее спасаться бегством, потому что это скоро будет сожжено. И Иисус сказал, как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого. То же самое. Мы видим огонь в российском оружии. Мы видим его повсюду. «Выходите из Содома так быстро, как можете, и бегите к Господу Иисусу, ибо час последний, и полнота Его милости была дана». Завтра вечером я хочу проповедовать об этом. Смотрите. И Иисус сказал, что это должно быть как в последний день. Когда Он был здесь, на земле, Он исполнил то знамение перед евреями, перед самарянами, но не язычниками. Почему? Язычники не ожидали никакого Мессию. Мессию ожидали евреи, Мессию ожидали самаряне. И Он пришел к ним и дал им знамение. И Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Язычники ожидают пришествия Мессии, и Святой Дух находится сейчас здесь, в церкви, дает предупреждение о пришествии Мессии к язычникам. Мы в последних днях, именно в конце времени. И еще люди не хотят в это верить. Многие встанут и уйдут, когда вы что-нибудь скажете об этом. Потом вы хотите мне сказать, что Библия не права, что некоторые люди предопределены к осуждению? Библия говорит, что это так. Имеющий вид благочестия и отвергающий его силу, от таких удаляйся. Так говорит Библия. Он сказал, Антихрист обольстил бы даже избранных, если бы это было возможно. Мы живем в удивительное время, именно перед приходом Господа Иисуса. О, Симон и остальные продолжали грести. Дьявол же, должно быть, посмотрел вниз и сказал, «О, я вижу их, они ушли без него». Вот он, мой шанс. Я вызову шторм, чтобы потопить их на дне моря. Теперь у меня есть возможность избавиться от них всех. Это именно то, что он говорит сейчас. Вот чего я и боюсь, что произойдет с нашей церковью. Вы видите, во многом это то же самое сегодня. Мы устроили истерику от того, как много больших красивых зданий мы можем построить, как много великих больших, как хорошо мы можем вырастить наши деноминации. И мы уходим без него. А дьявол входит со своими ядовитыми ветрами, чтобы начать свое пробуждение среди людей, говоря, «Не верьте тому сверхъестественному, нет такого, как божественное исцеление». Вам лучше пойти к психиатру и пройти обследование ваших умственных способностей, прежде чем вы станете миссионером или служителем. Всякого рода чепуха, ядовитое пробуждение, которое пытается сказать, что сила Божья, которая действует через церковь, это куча фанатизма. Знаете, в Библии сказано это. Иисус сказал, когда исполнял и показывал те знамения, говоря Нафанаилу, что происходило. Евреи, стоящие там, сказали, «Этот человек Вельзевул, он гадатель. У нас есть сведения о нем. Он читает их мысли. Он использует умственную телепатию». Иисус повернулся к ним и сказал, «Я прощу вас. Я, Сын Человеческий, прощу вас за это. Но когда придет Святой Дух, для этого периода, сказал, одно слово против него не простится ни в этом мире, ни в мире грядущем. И люди не видят этого. У них есть узкая дорожка, какая-то теология, которую принимает церковь, и они просто придерживаются этого. Как я слышал, как однажды сказал брат Давид Дуплессис, он ушел, отступил от темы. Он сказал, «Я не остаюсь на магистрали все время, потому что все проповедники, я проповедую, и не все люди, которым я проповедую, живут на магистрали. Я должен пойти вниз по переулку, чтобы заполучить их. Так что, может быть, и мы должны делать это. Идите по переулкам и улочкам и убедите, заставьте их прийти. Если что, возможно, сделайте это для них таким обжигающим, пока они не увидят это или не оденут свои темные очки и не уйдут прочь, отказываясь увидеть это. Разъясните, докажите, что это Писание». Это как те братья, которые обсуждали, что они знали, что он был Иегова. И Авраам знал, что это был Иегова. Так вот, вы говорите, он был человек. Я знаю, что он был человек. Но когда Авраам, он должен был знать, он разговаривал с ним. Он назвал его Господь Бог. Господь Бог — это Элохим. Господь Бог, Элохим, великий, самодостаточный, крепкий, всемогущий, самосуществующий. Это тот, кто сидел и ел там мясо теленка, пил молоко коровы, ел масло и кукурузный хлеб. Я, сам Бог, доказывал, что в последние дни, прежде чем закончится история мира, Бог снова проявит себя в человеческой плоти. Аллилуйя! Он хочет войти в твою плоть. Он хочет войти в твою плоть и проявить себя. Послал своего Сына на смерть и стал умилостивлением за наши грехи. И через это Он может прощать наши грехи, чтобы Он мог очистить свою скинию и жить в нас. Иисус сказал, «Дела, что я творю, и вы также сотворите, даже больше, чем эти сотворите». Он был только один, теперь Его Дух простирается по всему миру. О, Бог может исцелять здесь, может исцелять в Африке, исцелять в Азии, исцелять одновременно по всему миру, потому что Святой Дух покрывает всю землю. Бог делает это. О, разве Он не чудесный? Потом дьявол посмотрел вниз и сказал, «У меня сейчас есть шанс, они ушли без него. И если только он сможет заставить Пятидесятническую церковь начать больше заботиться о своих строениях и о том, чтобы ее собрания были хорошо одеты, а не о старомодном молитвенном собрании, собрании ожидания и крещении Святым Духом, о благочестивой жизни для очищения своих женщин и мужчин, чтобы заставить их вести святую жизнь, чтобы они либо выполнили свой долг, либо уходили, а также не сильно полагались на деньги и на большое количество денег, и на воспитание. Скоро вы обнаружите, что опять ушли без Христа. Брат, сестра, запомни это. Так говорит Господь. Понимаете? Лучше очистите церковь. Вас слишком далеко снесло. Возвращайтесь к Господу. Возвращайтесь к настоящим молитвенным собраниям. Маленький старый методистский проповедник, мой друг, которого я привел сюда, прошлой ночью лежал в той комнате до 3:00 утра. Мой сын ходил увидеться с ним, он ниже по реке где-то молился. Он должен был приступить к работе, его жена получила Святого Духа. Вчера вечером он пришел. Он как будто взорвал то место, бросился и привел своего брата и его невестку, и они получили Святого Духа. Говорю вам, через несколько дней методистов начнет трясти в Кентукки. Это настоящий Божий Святой Дух. И Он для методистов, для баптистов. Позвольте мне сказать людям из деноминации, методистам, пресвитерианам. Когда эти люди здесь называют себя пятидесятниками, это не означает организацию. Вы не можете организовать пятидесятницу. У вас может быть деноминация, но пятидесятница — это переживание для всякого желающего прийти. Будь то баптист, пресвитерианин, методист, черный, желтый, коричневый или белый. Не имеет значения, какого он цвета, какой большой, какой маленький, как он низко находится, какая она плохая, нет никакой разницы, это для всякого желающего. Это Божий очищающий процесс для его церкви. Вам не нужно быть умным, вам не нужно быть образованным. Во всей его группе ни у кого не было никакого образования, было только у Павла. А Павел сказал, что должен был забыть все, что знал, чтобы найти Христа. Бог не познается по силе интеллекта, Бог познается через переживание Святого Духа. Петр был безграмотным и необразованным человеком, но он забыл все, что когда-либо знал, то есть Павел забыл, чтобы найти Иисуса. Дьявол посмотрел вниз и сказал: «Сейчас я их заполучу». И он начал дуть на них своим дыханием, а когда он это делал, море выглядело так, как будто дно обнажилось. Я представляю, как его демоны сидели на каждой волне и говорили: «О, мы заполучили их, мы просто затащим их в место для утопленников». И когда пятидесятники начинают действовать, и их церкви начинают действовать так, как вы действуете, собираются в небольшие группки в организации и говорят: «Мы против той группы, церковь Божия против ассамблей, ассамблея против церкви Божьей, единственники против двоечников, двоечники против троечников». И ох, все эти разные глупости, понимаете? Просто дьявол, я их разделю. Вот и все, я уведу их прочь от него. Вы хорошо бежали. Что вам помешало? Что произошло? Ваши женщины начали стричь волосы, использовать маникюр по всему лицу и носить всякого рода одежду. Что делают ваши мужчины? Начинают вести себя, как все, рассказывают шутки, и некоторые из них очень непристойные. Вы начинаете избирать диаконов, у которых две или три жены, всякого рода вещи. Что это? Без него вы пошли в разнос. Это совершенно верно. Если бы вы держали его в своем разуме и шли вперед, но вы хотите иметь немного большую группу, чем у тех. Бог не обитает в больших группах. Он обитает в смиренных сердцах. Конечно, любой группы, которая его примет. Вы получили лучший интеллект, а мы должны... У меня были служители, которые говорили мне: «Тебе лучше пойти посмотреть на него, потому что он влиятельный человек в городе. Мне не важно, бродяга ли он на улице, такой пьяный, что даже не может двигаться. Он в глазах Божьих такой же, как мэр города, потому что приходит всякий желающий». Но мы пошли за кем-то другим, за какой-то кинозвездой, или у кого знаменитый аттракцион, или за каким-то чечеточником, или современным танцором джиттербага, или как вы захотите это назвать. Бог отправляется в трущобы. Выходите на улицы и дороги и убедите их войти. И помните, это был последний призыв. Церковь ушла без него. Видите, вы ушли в приступе раздражения. Так вот, я не против каких-либо организаций. Бог дал нам примерно больше 1000. Мне нравится организация. Я приобрел славу борца с организациями, но это просто потому, что те люди не знают Духа Божьего. Я ничего не имею против организации. Я не против этой штуки. Я за них, за каждого. Я с ассамблеями и с Церковью Божьей, и с пятидесятниками, с людьми святости, с единственниками, унитарианцами, с пятидесятническими ассамблеями Иисуса Христа, со всеми ними. Они все мои организации, я принадлежу каждой из них. Но, брат, пока там грех, я буду ударять по нему с этим Евангелием так сильно, как могу, пока я вижу шлак, который можно отбить. До тех пор, пока я не увижу великую Церковь Божью, в которой находятся обнимающие друг друга, забывающие свои разногласия, несущие грехи друг друга, идущие к совершенству и искореняющие каждого Фому и все остальное. И меня не волнует, кем они являются, это верно. Масло и вода не смешиваются. Так что, когда вы удалите от себя все неверие, Бог войдет и будет трудиться среди вас. Это верно. Но пока вы так поступаете, Он не будет этого делать. Вы в свободном плавании. Так вот, эти ученики были в ужасном состоянии. Они были без Иисуса. Они вышли туда, в океан. Но они следовали повелению. Иисус сказал им отплыть. «Пересекайте море! Я собираюсь помолиться!» И они были при исполнении обязанностей. Так вот, братья мои, если вы ненавидели меня несколько минут назад, тогда сейчас помашите мне. Вы все еще следуете исполнению обязанностей, пока вы проповедуете крещение Святым Духом и остаетесь на пути. Вы все еще на пути исполнения обязанностей. Иисус ушел не так далеко, но что? Вы знаете, что Он сделал? Он забрался на самую высокую гору, которая была в той стране, чтобы видеть весь путь через море. Он отослал их. Он хотел увидеть, когда они попадут в неприятность, чтобы быть уверенным, что если что-то произойдет, то Он мог бы им помочь. Если что-то произойдет, Он будет прямо в той точке, чтобы помочь. Он ушел на вершину горы. Он может видеть весь путь через океан, весь путь через то небольшое море. И когда он увидел, что ветер был встречный, сатана дул своим дыханием против них. И что потом произошло? Прямо во время их отчаяния Иисус пришел, шагая к ним. Итак, Бог сделал Иисус сделал то же самое. Он взошел так высоко, что мог видеть все в мире. Куда Он пошел? Он взобрался на крепостной вал Голгофы. Он был распят за ваши грехи. Из Его тела кровь капала на землю. Но потом, когда они взяли и похоронили Его, Он воскрес в пасхальное утро и продолжил взбираться дальше, взбираться за пределы сфер, луны, звезд, пока не сел по правую руку величия Бога на небесах. Его глаза видят воробья. И я знаю, что Он наблюдает и за мной. Он наблюдает за вами. Прошел весь путь на небеса, пока земля не стала выглядеть как маленькая точка, меньше, чем наимельчайшая звезда. Но Он стоит прямо там, как мать-орлица, и наблюдает за всем, что вы делаете, и знает каждую мысль в вашем разуме. Дело было в том, что когда те ученики были в бедствии, что произошло? Когда они увидели, что Он приближается, они Его испугались. Вот, это именно то, что происходит с церковью сегодня. Вы не знаете, что сказать по этому поводу. Что ж, это было около 8 или 10 лет на поприще и по всему миру. Они боялись. Они сказали, не может быть. Это возможно? Это может быть немного забавно. Мне нравится брат Бранхам, но скажу вам, я не знаю. У него какие-то странные идеи. И до тех пор, пока вы так думаете, вы можете с тем же успехом оставаться на своем месте. Это верно. Это верно. Что касается самого брата Бранхама, он ничего из себя не представляет. Это совершенно верно. Но я представляю истинного Духа Божьего, потому что Он приходит через Слово и исполняет то, что Слово говорит делать. Если вы не можете верить мне, тогда верьте Евангелию, которое я проповедую. Вот, делайте это. Иисус сказал то же самое. Если это дела Божьи, тогда это от Бога, потому что человек не может делать дела Божьи, если Бог не с ним или не в нем. Так вот, я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Они были напуганы. Они сказали, это выглядит как привидение. Они сказали, что это был дух, были уверены. И они думали, что это был дух. То же самое, что и сегодня. Они боятся, что это неправильный дух. Они об этом не знают. Говорят, ладно, если он принадлежит нашей организации, мы примем его. Ох, бедная ваша организация. Понимаете? Если вы не вникаете, в эти дни она удержит вас от небес. У вас слишком большая зависимость от нее. Так вот, запомните, оставайтесь в ней. Но будьте там ярким сияющим светом. Живите безупречной жизнью. Меня не волнует, к какой организации вы принадлежите, но не полагайтесь на нее слишком сильно. Вы полагаетесь на крест. Полагайтесь на Иисуса. Это то, на что нужно полагаться. Мне не нравится полагаться на крест. Я хочу полагаться на Иисуса. За границей, я не знаю, как много разных людей получили переживания, вы знаете, и что они хотят делать. Я думаю, за границей сейчас существует 19 оригинальных гвоздей, которые были в кресте. Все хотят помахать гвоздем. Это он, это он. У кого-то есть кусок креста. Тут недавно папа встал и, держа кусок дерева, примерно вот такой помахал им и сказал, это он, это он. Когда я был в Риме, я сходил в церковь, где берут всех монахов, которые умирают, и погребают их там, пока мясо не отпадет. С них затем берут их кости, не делают пальцы, которые держат лампочки, и все подобное, и кости повсюду. А люди, путешествующие через то место, потирают те кости до того, что некоторые из черепов стали гладкими. И там была статуя святого Петра. Так многие целовали и потирали палец его ноги до того, что пришлось заменить 2 или 3 раза ногу на статуе. Все время касается и труд. Ох, помилуйте, идите прочь от этого. Бог — это дух. И те, кто поклоняются Ему, должны поклоняться Ему в Духе и истине. Слово Твое есть истина. Дух приходит и свидетельствует о Слове. А когда Он приходит, вы говорите, ох, это привидение. Затем трете чей-то череп, а потом говорите, что это похоже на привидение. Понимаете? Это вот так, понимаете? Идете к какой-то святой усыпальнице или какой-то... Я был в Эльзасе и Лотарингии, или нет, это было в Нотр-Даме, в Париже. И там была женщина. Одна женщина умерла там. И у них есть место, где они берут, потирают свои руки вверх, вниз, над ее головой, она в гробу, а они какая-то забальзамированная женщина, а они потирали руки там и говорили, что это удерживало город от эпидемии. Когда кровь женщины, елей из человеческой руки или что бы то ни было, занимает место Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа — это Антихрист. И вы просто помните, что это Антихрист. Иисус Христос — единственный посредник между Богом и человеком. Его кровь была пролита однажды за всех. Он взял свою собственную кровь, вошел в Божие святилище и воссел по правой руку Бога. Он единственный посредник, Он единственный ходатай. Только Его кровь, единственный Дух — это Святой Дух. И всем, что во мне, я верю этому. Это правда. Любое замещение — это неправильно для меня. Любое ощущение неправильно. Это должен быть Дух, а Дух в вас заставляет вас жить жизнью и исполнять, и творить дела Божьи. Если это не... Если вы поместите тыквенную плеть в виноградную лозу, она даст тыквы, абсолютно, потому что это плод лозы. Такого рода жизнь, что в ней поместите персиковое дерево и заберите жизнь персикового дерева и вложите ее в инжирное дерево, оно даст персики, да, сэр? Потому что в нем жизнь персикового дерева. Вложите жизнь Иисуса Христа обратно в церковь. Перестаньте суетиться, будьте братьями и сестрами. Женщины, позвольте расти вашим волосам. Оставьте маникюр, отключите те старые грязные телепрограммы, которые не следует слушать. Спешите в церковь каждую среду вечером. Пусть продолжаются молитвенные собрания во всем городе, повсюду, и церковь будет едина во Христе Иисусе. И слава Господня возвратится, и придут искупленные на Сион с пениями и великой радостью, и по всей стране начнется пробуждение, которое пристыдит каждого критика. Силы Божьи соберутся в церкви, и Иисус придет и проявит себя в великих знамениях, чудесах и дарах. Это только в последний день, ожидая, когда Его церковь войдет в должное состояние. Аминь. Не бойтесь этого, примите это. Это было их единственным средством спасения. Дьявол должен был бы убить их прямо там. Он бы сделал, чтобы они захлебнулись, если бы не это. Иисус выглядел для них как призрак, выглядело забавно. И сегодня вечером единственная надежда для церкви — уйти прочь от рукотворной теологии, вернуться к Святому Духу, вернуть Дух обратно в церковь и привести церковь в порядок. Это единственная надежда на спасение — вернуться снова к Святому Духу. Аминь. Это может быть ужасно твердо. Моя мама, как я говорил, обычно говорила мне, поэтому я так ненавижу это касторовое масло. Это причина, по которой я устраиваю себе проверки, отправляясь за океан так далеко, как я могу, потому что мне нужно принять это. Меня от этого тошнит прямо до смерти. Но она сказала, если тебя от этого не затошнит, то не поможет. Таким образом, я предполагаю, что это отчасти помогает нам. Вы знаете, да. Святой Дух, Божий Святой Дух среди нас, Он доказывает нам себя. Он не мертвый, Он живой. Однажды они пришли к нему и сказали, «Учитель, мы хотим увидеть знамение». Он сказал, «Лукавое и прелюбодейное поколение ищет знамение. И если это не поколение, в котором мы живем, я никогда не знал его». Лукавое и прелюбодейное поколение — это то, которое у нас сейчас. Посмотрите на измены. Посмотрите на разводы. Разводы. Дела о разводах в Америке перекрыли весь остальной мир. Конечно, перекрыли. Это точно. Это самое худшее, что есть в мире. Разводы. Наши женщины распустились, бегают как кучка диких свиней. Вот, это совершенно верно. Распущенные. Что делает судья? Предоставляет вам ваш развод. Библия говорит, чтобы Бог не соединил, человек да не разлучает. Я не верю в разводы. Нет, сэр. Бог помещает мужчину и женщину вместе, и они должны так жить всю оставшуюся жизнь. А наши пятидесятники берут разведенных мужчин, живущих с двумя или тремя разными женщинами и все такое, и делают их диаконами в церкви и так далее. Это позор. Это бесчестие имени Иисуса. Как я полагаю, это было в Индии. Они сказали, «Заберите ваше христианство, мы не хотим его. Мы бы хотели знать Иисуса, но мы не хотим вашего христианства». Это ужасно. Почему в Индии, где 40 или 50 различного рода религий, они могут заставить нас чувствовать стыд за самих себя? И готентоты в Африке, в одном из племен, я не знаю, то ли это Зулу, Шунги или какое-то еще, есть одно из племен, там все строго. Женщина, прежде чем выйдет замуж, должна быть проверена на девственность. Если она найдена виновной, она должна рассказать, какой мужчина сделал это, и их обоих вместе убивали. В том племени не бегают по ночам повсюду. Что если бы так было в Америке? Где бы вы их всех похоронили? Видите, вот вы где. Они могут рассказывать нам о морали, как жить, но мы должны быть святым народом со святым духом. Позволяйте такой гнили, как это, проникнуть в вашу церковь. Это грех и бесчестие. Боже, помилуй нас. Потом приходит Святой Дух, движется и показывает свои знамения, а они просто уходят прочь, как бы говоря, «Ну, я думаю, что все это было нормально». Ох, вы наполовину мертвы! Верьте Богу, проснитесь, умрите все так, чтобы Он мог воскресить вас снова. Вы не верите, что это истина? Это темный час, великое время, в котором мы живем. Да, сэр. Мне не нравится делать вам больно, Бог это знает. Но что я пытаюсь вам сказать? Проповедники, сидящие здесь, сотни из них, возможно, в договоренности. Здесь их церковные члены. Я хочу, чтобы чтобы вы вернулись в свою церковь и приступили к работе. Мы не можем это сделать. Мы должны собраться вместе и начать действовать. Что-то должно произойти, братья. Дошло до того, что все рушится. Давайте начнем. И вы знаете, что произойдет? Бог поднимет из методистов, пресвитериан, баптистов, лютеран, принимающих Святого Духа и выходящих прямо оттуда. О, брат, наблюдай. Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Они видят это. Посмотрите на это. Найдите это в Писании сегодня. Это Писание. Я верю ему всем сердцем. Выйдите и примите это. Понимаете? Запомните, первая компания, которая отправилась в обетованную землю, потерпела неудачу и умерла в пустыне, за исключением самого меньшинства из них. Только вторая поросль перешла в обетованную землю. Видите? Все это примеры. Так вот, мы становимся такими черствыми. О, мы пятидесятники, мы люди святости. О, конечно. Вот вы где, видите, к чему вы пришли? Вы расходитесь по местам, тогда, когда Бог начинает двигаться Святым Духом, говорите, ага, мы никогда не видели такого в наши дни, держитесь подальше от этого. Понимаете, оглянитесь и поищите в Писаниях. Иисус сказал, исследуйте Писания, потому что они свидетельствуют о Мне. Если вы не можете поверить Мне, верьте словам, которые... Не можете верить словам, что я говорю, верьте делам, которые я творю. Тогда будете иметь жизнь. Именно они свидетельствуют о Мне. Исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют. Ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь. Вы получите ее, если будете повиноваться Писаниям. Когда Писания говорят что-либо, тогда повинуйтесь им. Что ж, так много. Я думал, что к этому времени я уже уйду, но сейчас мне хочется проповедовать. Я просто передумал. Но послушайте, мы здесь ради молитвенного служения за больных и немощных. Потом ученики закричали. Они были напуганы, и Иисус проговорил и сказал, «Не бойтесь, это Я». Не бойтесь. Теперь, как бы мы сегодня узнали, если бы это был Он? Потому что Он будет творить те же самые дела, какие Он делал. Если Он первосвященник, Евреям 4:15 говорится, что прямо сейчас Иисус Христос есть первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Понимаете? Он ходатайствует, и Иисус обещал, что в последние дни будут происходить эти вещи. Вы поверили о получении Святого Духа и приняли Его. Они поверили в Иисуса, приняли Его, были там в океане, готовые утонуть, потому что Его там не было. А когда Он пришел, они Его испугались, потому что Он пришел в другом виде, пришел другим способом, но это все еще был Иисус. И если вы хотите знать, Он ли это, вернитесь и посмотрите, говорит ли Слово, что это Он или нет. Проверьте Словом. Слово свидетельствует о Боге, и Слово Божье свидетельствует само за себя. Итак, чтобы закончить нашу маленькую драму, те братья знали, Иоанн знал, что это был Мессия. Он знал, что это мог быть только Бог, который это творил. Почему? Он видел в Писании, что Бог был единственный, кто сотворил хлеб и преломил его, и еще и накормил 2 миллиона людей в одночасье. Он знал, что это был Бог. Петр знал, что это был Бог, потому что Мессия должен был быть Богом-пророком. Нафанаил точно так же. Женщина в Самаре была научена. Она знала. Она сказала, «Я знаю, что когда придет Мессия, мы все здесь в Самаре знаем, что когда придет Мессия, Он будет делать такое. Но кто ты?» И Иисус сказал, «Я есть Он». Она не побоялась, она объяла это. И она пошла что-то делать с этим. Мы увидим, как Он разъезжает по собраниям, делает что-то выдающееся, доказывает, что тот же самый Дух, что был на Нем, на нас. Потом мы уходим и говорим, «Ну, я не знаю, что думать об этом». Понимаете? Вот что самое трудное. Боже, будь милостив. Пусть этого часа так не будет. Пусть Бог поможет вам. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог поможет мне. Мне 50 лет. Соответственно, возрасту мне не слишком много осталось. Если я буду проповедовать еще лет 20, хотя я не думаю, что до пришествия Иисуса пройдет еще 20 лет. Вот. Позвольте мне сделать это прямо здесь. Позвольте мне исправить это. Я не знаю, когда Он придет, но выглядит так, что это не может продолжаться слишком долго. Это не может продолжаться слишком долго. Это может произойти до наступления утра. Он может прийти за нами прямо сюда в следующую минуту или две. Я не знаю, когда остановится мое сердце или остановится ваше. Затем нам нужно будет уйти. Но тем не менее, я полагаю, что второе пришествие Христа так близко, что это 20-е столетие не успеет закончиться. Все происходит. Бог устроил мир за 6000 лет. 1000 лет как один день, говорит Писание. Каждые 2000 лет в мире что-то происходило. Первые 2000 лет Ной строил ковчег, пришел потоп. Вторые 2000 лет пришествия Иисуса. Эти 1960, и я сокращу труд ради избранных, или не спасется никакая плоть. Вот так. Так что, когда вы видите, что эти вещи начинаются, поднимите вашу голову, потому что ваше искупление близко. Просто я не знаю, когда Он придет. Но я знаю одно. Сегодня Он здесь в форме Святого Духа. Он в нас, чтобы верить. Может, пусть Бог поможет нам, когда мы будем молиться за больных, и давайте склоним наши головы сейчас для молитвы. Дорогой Иисус, я Твой слуга. Хочу быть уверенным после видения, которое я видел однажды утром. Я хочу быть более искренним, чем когда-либо. Зная это, я не знаю, в какое время Ты собираешься меня позвать, я должен буду ответить Тебе. Итак, Отец Бог, посредством божественного дара, который должен быть проявлен миру, я сделаю самое лучшее, что я умею делать. И теперь Ты дал обетование, что это вырастет в великое. Я так рад, что Ты являешь это нам, как будем видеть это в конце недели. Отец, я молюсь сегодня вечером, чтобы Ты даровал спасение каждому присутствующему здесь грешнику. Даруй божественное исцеление здесь каждому больному. Даруй сегодня крещение каждому, кто ищет Святого Духа. Благослови каждого служителя, каждую деноминацию, каждую организацию, каждую церковь, каждого, кто дышит Твоим именем. Господь, пусть они примут благословение от Бога. Даже если там есть какие-то критики, мы молим за них, чтобы они не были критиками. Они не хотят быть такими, Отец. Прости их за то, что они критики. Они не хотят быть такими. Я молю, чтобы Ты их так наполнил Святым Духом, чтобы и они тоже стали соучастниками с нами в служении пришествия Господа Иисуса. Даруй это, Отец. Я смиренно, не перед людьми. Я не говорю им, Отец, хотя они слышат мой голос, но я говорю Тебе с искренностью в сердце. Я молю, чтобы каждого, кто был критиком, Ты простил их и спас, Господь. И дай им, чтобы дела Божьи сопровождали их служение. Даруй это. Благослови каждую организацию. Пусть в среде каждой из них вспыхнет пробуждение, Господь. Пусть их церкви растут, их члены растут, духовная сила растет. Господь, мы ожидаем увидеть одно, нашего Бога в мире. Помоги нам, Отец. Но помажь нас, Господь, чтобы мы не были вялыми, не были бесхребетными, не были кучкой червей, но были бы людьми. Людьми, наполненными Святым Духом, как Петр. Несмотря на то, что он был неграмотный и необразованный, они должны были заметить, что он был с Иисусом и сказал, «Кого мы должны служить, вас или Бога? О Боже, дай нам сегодня таких мужей, которые возьмут Слово и будут проповедовать его и скажут, Святой Дух — это правда, и сила Божия — это правда, пришествие Иисуса Христа — это правда, и будут стоять на этом с доблестью. Даруй это, Господь, услышь наши молитвы, исцели теперь больных и страдающих и прославь себя, потому что мы просим это во имя Иисуса. И пусть каждый грешник здесь, Господь, когда начнется служение. Приди, помоги мне, я буду полностью беспомощным без Твоей помощи. Я взираю на Тебя, чтобы сделать это. Даруй это, Отец, во имя Иисуса Христа я прошу это. Аминь. Я хочу попросить вас всех просто оставаться на местах, и когда вы стоите, будьте по-настоящему почтительны. Я могу стоять здесь и проповедовать до тех пор, пока не выпадут несколько моих волос. Я могу стоять здесь, пока они не станут седыми, или пока я не упаду на кафедру и не умру. Вы можете по-прежнему стоять там и говорить, «Ну, я ничего не знаю об этом». Он проповедует это, но я хочу увидеть, как это работает. Это совершенно верно. Если это Божье обетование, оно будет работать. Если оно, каждое данное Богом обетование будет работать, если у вас достаточно веры, чтобы оно работало. Так вот, я воспринимаю всех вас как моих друзей, моих братьев и сестер, с которыми я ожидаю проводить вечность во славе. И если вы не согласны с моим учением, с этим все совершенно нормально. Но я думаю, что если вы хорошо исследуете свою Библию, вы найдете, что это так. Потому что, во-первых, ангел Господа пришел ко мне и научил меня. Затем он показал мне в Библии, где это найти. Я хотел найти первого человека, который может опровергнуть это. И я искал на протяжении многих лет. Это правда, да, сэр? Некоторые великие теологи, я разговаривал с ними, и когда, наконец, приходило время выяснения, говорили, мы знаем, что это правильно, но наша церковь выставит нас, если мы примем это. Хорошо, если о церкви вы думаете больше, чем вы думаете о Христе, это ваше дело, понимаете? Но что до меня, я стою на слове, в проломе между всеми деноминациями, говоря, мы братья, мы сестры, давайте приходить и служить Господу Иисусу. Аминь. Это моя задача, это мой мотив, чтобы так поступать. Это чисто перед Богом, в этом все мое сердце. Итак, я полагаю, Билли сказал, что он раздал сотню молитвенных карточек. Это так, Билли? Был там какой-то определенный номер или любая определенная А? Молитвенные карточки А. Так вот, мы собираемся молиться за каждого из вас. Может быть, сегодня за всех не получится. Мы сделаем насколько можно лучше. Пройдем очередь насколько возможно больше. Хорошо? Мы должны выстроить в линию сейчас. И как насчет того, чтобы спуститься сюда? Ты, Джин, или кто-то из вас, или кто-нибудь. Вы можете... Возьмите кого-нибудь, чтобы помогли вам. Спускайтесь вниз. Брат Салливан, возьмите их с того конца очереди, а кто-то пойдет туда. Я посмотрю, как много они смогут выстроить сначала. сначала, а потом я... Хорошо, посмотрим. Давайте номер один. Поднимите руку с молитвенной карточкой номер один. Номер один. Вы видите его? Что? Вы уверены, что вы были... Что? Подождите, я думаю, что он дал мне что-то не то. Ты начал? Ох, простите. Хорошо, хорошо, леди, сюда, номер один. Приходите и приводите их отсюда. Я всегда привожу их справа, потому что он стоит с моей правой стороны. Понимаете? Хорошо, идите сюда вот так. Мне не нравится водить вас вокруг, но это не суеверие. Теперь каждый раз, когда он появляется, он приходит с этой стороны. Я хочу, чтобы вы встретили его, прежде чем встретитесь со мной. Номер один. Номер два. Номер два. Кто знает, что это не суеверие? Это даже по Писанию, безусловно. Где был ангел, стоял, когда Захария говорил с ним, или он заговорил с Захарией. Хорошо, номер один. Номер два. У кого номер два? Хорошо, номер три. Сейчас быстренько, номер три, поднимите руку. Номер три, номер четыре. Если вы не можете встать, скажите помощнику, мы подойдем взять вас. Номер четыре, молитвенная карточка номер четыре. Один, два, три. Есть у кого номер четыре? Номер пять? Кто с молитвенной карточкой номер пять? Придите быстренько. Молитвенная карточка номер пять. Если вы будете поднимать руки, это нам очень поможет. Молитвенная карточка номер пять. Она вышла? Они, что-то случилось? Она ушла? Ох, извините, все нормально. Идите прямо. Извините, сэр. Номер шесть. Номер семь. Вот так, таким образом. Номер восемь, номер девять, номер десять. Итак, мы идем дальше. Одиннадцать, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семь. Пустое место на пленке. Иисус исцеляет вас, поднимите вашу руку. Все верно. Теперь в Библии вот что произошло. Там была леди, которая пришла в молитвенную очередь, она не имела молитвенной карточки. Мы бы сказали, Иисус проходил там, у нее было кровотечение, поэтому она коснулась края его одежды. И потому что она говорила в сердце своем, может быть, ей пришлось проползти у них между ног, пока она коснулась края одежды. И сказал, потом, когда она сделала это, она почувствовала в сердце, что ее вера была удовлетворена, что она была исцелена. Она вернулась и села, или встала, или как бы ни было в собрании. А Иисус остановился и сказал, кто коснулся меня? Кто помнит это Писание? Конечно, кто коснулся меня? Никто не сказал ни слова. И он посмотрел вокруг. Почему? В нем была вся сила развлечения. Так вот, когда она коснулась тела, вот, это для вас, люди, когда она коснулась его тела, он был мужчиной, он не мог почувствовать это, на нем была одежда. У палестинской одежды есть нижняя одежда, она свисает, балахон висит свободно, и так она коснулась края его одежды. Так вот, физически я не могу сказать, дотронулись ли вы до кончика моего пиджака. Что же насчет палестинской одежды, которая свисала поверх? У них была нижняя одежда, которая была здесь близко к их ногам, поэтому, ходя по дороге, они собирали пыль, и она становилась очень пыльной и грязной. У них была нижняя одежда, так что балахон... Не можете физически ощутить это, но она коснулась не его, она коснулась Бога. Когда она высказала, что верила, что это был Сын Божий, она сказала, без сомнения, я верю этому человеку, меня не волнует, что говорит священник или кто-то еще, я верю этому человеку. Если я смогу его коснуться, я буду здорова. Кто знает, что это Писание? В Библии, и таким образом она коснулась Бога, когда Иисус обернулся и сказал, «Кто коснулся меня?» А Петр рассердился и упрекнул его. Он сказал, «Почему ты так говоришь? Очень дерзко. Почему? Зачем ты так говоришь? Ведь все касаются тебя». Он сказал, «Но я ощутил, что я ослабел. Добродетель вышла из меня». И он осмотрел прямо на собрание, примерно такое же, пока не нашел неприметную женщину. Он сказал, «Вера твоя спасла тебя, кровотечение прошло». И она подошла и пала ниц. Так вот, Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Это верно? Вот, вам не нужна молитвенная карточка. Единственное, что вам нужно, иметь веру в Бога. Те, кто без молитвенных карточек, смотрите на это таким образом. И молитесь, и верьте всем сердцем. Я помолюсь над платочками. Вы же молитесь всем сердцем, говоря, «Господь, брат Бранхам не знает меня, но ты меня знаешь. Дай мне коснуться твоей одежды и проговорить через него. Дай ему вызвать меня где-то там из аудитории. Мне все равно, где вы». И смотрите, не является ли это просто совершенно тем же самым. Потом, в этой молитвенной очереди, насколько я вижу, нет никого, кого я знаю в этой молитвенной очереди, разве что стоящего там брата Баузе. А я думаю, что он просто помогает Билли. Кто в этой молитвенной очереди мне не знаком? Поднимите руку, что вы знаете, что я ничего не знаю о вас. Посмотрите туда. Кто вне очереди знает, что я ничего не знаю о вас? Поднимите руку. В моем обозрении нет человека снаружи, брат Пэт, и сидящий здесь. Это те, кого я знаю в аудитории. Я не вижу человека, которого я... Брат Кит и сестра Кит. И я знаю этого человека, сидящего здесь, его и его жену. И я не знаю, как их зовут, но этот брат-миссионер, тот мужчина, сидящий там, Даух. Все правильно, правильно. Это немецкое имя. Не поймите меня, ирландец. Не могу сказать, какое имя. Понимаете, я знаю, что он... Я встретил его, и я молился за него в тот день, когда когда у него просто был такой ужасный период, и Господь исцелил его и пришел прямо на собрание брата Робертса, или это было в Талсе, правильно? Вы тот человек, не так ли? Видите, стоя здесь, ты просто должен смотреть, и ты едва ли можешь видеть то, что там, потому что свет светит мне прямо в лицо. Вы видите меня хорошо, но вас видеть трудно. Я ничего не вижу, кроме первого или второго ряда от меня. Просто как точки там, где вы сидите. Но теперь здесь стоят люди, которых я не знаю. Есть люди, которых я не знаю. Но здесь Святой Дух, Иисус Христос, который воскрес из мертвых. Итак, что сказал Иисус? Кто признает, что мы живем в лукавом верблюдейном поколении? Это так. Иисус сказал, что это поколение получит знамение. Это верно? Что за знамение это будет? Воскрешение Ионы. Совершенно верно, брат. Как Иона был в чреве кита 3 дня и ночи, так Сын Человеческий должен будет находиться в сердце земли 3 дня и ночи. Тогда какое же знамение они должны были получить? Знамение воскресения. Это верно? Кто с этим согласен? Тогда если Иисус Христос воскрес из мертвых, Он, я буду с вами, даже в вас, дела, которые я делаю, вы будете делать так же. Затем Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Это знамение, которое дано этому поколению. Я говорю это во имя Иисуса. Примите это. Не бойтесь. Это Христос. Примите это. Верьте. Господь, Бог небес и земли, время потихоньку движется. Ночь надвигается. Свет уходит с земли. Скоро ты будешь здесь. Скоро наступит тьма, и никто не сможет трудиться. В этой стране будут контролирующие силы, которые заставят замолчать подобные собрания. Скоро мы не сможем проводить такого рода собрания. В конце концов, это поднимется. В своей Библии ты говоришь, что они объединятся вместе. Ты сказал, что они так поступят, и это будет. И среди людей наступит великое потрясение. И только те, кто будет признан в этом великом объединении, смогут проводить собрания. И это будет интеллектуальная группа. Дух будет вытолкнут в меньшинство. Но ты говорил, не бойся, малое стадо, Отец твой благоволил дать тебе царство. Поэтому я молю, Отец, пока есть свет, и мы идем, пусть в этой замечательной стране, в которой мы живем, будет свобода религии, чтобы можно было молиться и по-прежнему проводить исцелительное служение, служить тебе, пусть люди войдут в свет, пока свет здесь. И я молю, чтобы ты помазал меня сегодня. Помоги мне, о Господь. И я молю во имя Иисуса. Аминь. Все нормально. 9 и 21. Номер 9 и 21 отсутствует. Они не в очереди. Ладно, если они придут, хорошо, давайте, надо начинать, потому что становится поздно. Теперь, кто никогда не был ни на одном из этих собраний раньше, дайте увидеть вашу руку. Только посмотрите туда. Ладно, кто здесь никогда не был раньше на одном из наших собраний, но читал Святого Иоанна, где женщина у колодца встретила Господа Иисуса? Давайте посмотрим на ваши руки, если вы никогда не были раньше. Хорошо. Вот если Он тот же самый Иисус, здесь та же самая картина, панорама. Здесь колодец вечной жизни. Я верю в это. Вот женщина, которую я никогда не видел, и, возможно, она никогда не видела меня. Она подняла руку, что она не знает меня, и я не знаю ее. Так что если Он тот же самый Христос, Он знает ее. Если Он тот же самый Христос, Он знает меня. А если Он делает те же самые дела, которые Он делал в Святого Иоанна 4, кто из вновь пришедших хочет принять Его и верить Ему всем сердцем, поднимите руку. И если те же дела, так вот, сейчас здесь эта леди, мы никогда не видели друг друга в своей жизни. И если только я мог видеть ее, посмотрев на собрание, она могла увидеть меня, посмотрев в сторону кафедры, и увидеть меня. Но мы не знакомы друг с другом, не так ли, леди? Мы совершенно не знакомы. Я никогда не знал ее, никогда не видел ее. Так вот, если она больна, я не могу исцелить ее. Бог уже сделал это, вы понимаете? Я просто... Итак, если Иисус стоит здесь в этом костюме, который Он дал брату Палмеру и сестре Палмер где-то там, чтобы дать мне. Если бы Он стоял здесь, одетый в этот костюм, и сказал, и эта женщина пришла бы и сказала, «Господь Иисус, я нуждаюсь в исцелении». Вы знаете, что бы Он сказал ей? «Я сделал это, когда умер за тебя на Голгофе». Понимаете? Но потом, как бы она узнала, что это был Иисус? Потому что на его руках следы от гвоздей? Нет, любой может иметь следы на своих руках. Нет, есть много, существует много подделок. Но настоящий Иисус будет иметь. Настоящий Дух Иисуса был бы в нем, и Он бы творил те же самые дела, чтобы доказать, что Он был Мессией. Это верно? И каково было бы знамение Мессии? Бог-пророк. Это верно. Теперь вы понимаете? Так вот, чтобы вы могли понять, это не я. Я человек. Я грешник, спасенный благодатью, наименьший среди вас. Это верно. Но это Его Дух. Понимаете? Так что я могу только позволить себе, как эти микрофоны. Микрофоны полностью безгласные, без того, что кто-нибудь говорит в них, или какой-то шум. Должна быть вибрация волн, чтобы пройти через него. То же самое здесь. Я не знаю ее, она не знает меня. Если ничего не происходит, значит, должна быть какая-то другая вибрация волн, не так ли? Должен быть Святой Дух. Единственное, что должно быть. Сейчас, сестра, хочу просто поговорить с вами. Итак, если Господь Иисус, если бы я мог вернуться сюда и возложить на вас руки после такой проповеди, как была, и сказать, Иисус сказал, что знамение будут сопровождать те, кто верит, возложат руки на больных, и они выздоровеют. Это правда. Вы могли бы уйти с платформы, говоря, «Хвала Господу, я верю, что я стала здорова». Это верно, понимаете? Вы могли бы так сделать, но теперь, если он стоит здесь и говорит вам, что с вами было, тогда если он знает, что с вами было, и потом скажет, что с вами будет, вы, конечно, если это истина, вы знаете, верно это или нет. Тогда вы можете верить этому. Это правильная аудитория? Если он сказал вам, кем вы были, или зачем вы здесь, или что-то подобное женщине у колодца, теперь всем понятно? Пусть Господь дарует это. Итак, я просто обращаюсь к вам, потому что я проповедовал, и я просто смотрю, скажет ли он мне. Если он скажет, вы примите его, поможет ли это вашей вере, поможет ли это вам верить, поможет ли это верить аудитории, пусть Бог небес дарует это. Что ж, если аудитория все еще может слышать мой голос, леди, с ней что-то не так. Это больше похоже на хронический случай, потому что я вижу ее под навесом или кислородной палаткой, или что-то другое. Она должна дышать в кислородной палатке. Это аллергия. Совершенно верно. С вами мужчина. Это ваш муж. Он сейчас здесь. И он на вашем сердце. Вы верите, что Бог может сказать мне, что не так с вашим мужем? Вы верите? Хорошо. Ваш муж страдает, что-то не так с его глазами, а также заболевание крови, которое вызывает осложнение. Так говорит Господь. Вы верите этому? Вот. Спросите женщину, правда ли это? Я не знаю, что я сказал. Единственное, что я... Это не я, это был он. Я ничего не знаю об этом, это был он. Хорошо, вы сказали, я узнаю единственным способом, по этим пленкам. Но вы говорите, ну, может быть, он догадался. Минуточку, мы выясним это. Мы выясним. Только просто постойте минутку. Я хочу спросить вас кое о чем. Просто постойте минутку. Вы прекрасный человек, вы христианка. Да, я слышу, как что-то дребезжит. Это кислородная палатка, что-то похожее на кислородную палатку. Да, и я, и мужчина, ваш муж, он хотел подняться сюда, но только он, у вас только одна молитвенная карточка, вы не знали, кто возьмет ее, вы или он, так что пришли вы. Так вот, он также был исцелен, вы оба, и вы, это верно. Это произошло в последние несколько минут. И есть другие вещи, которые вы можете знать. Если вы верите мне, что я его пророк или его слуга, нет ни тени сомнения. Вы знаете, что вокруг вас, не от вас. Вы знаете, что нечто помазывает вас здесь по-настоящему сладостно и смиренно. Это верно. Вы не отсюда, вы приехали издалека, вы из Канады, Онтарио. Вы верите, что Бог знает, кто вы? И если я скажу, кто вы Святым Духом, это поможет вам? Миссис Бухнер, возвращайтесь и будьте здоровы. Иисус Христос исцеляет вас и делает вас здоровой. Аминь. Вы верите в Господа Иисуса? Верьте в Бога. Все закончилось, брат. Просто верьте Ему сейчас. Мы не знакомы друг другу. Так вот, это должно уладить это для всей вашей группы. Это подтвердит то, что я проповедую истину? Как Бог позволит мне говорить что-то неправильное и стоять с моим посланием? Эти вещи только указывают на божественное подтверждение того, что моя теология права. Это совершенно верно. Слово Господа приходило к пророкам. Вы верите этому всем вашим сердцем? Я вас не знаю. Иисус знает вас. Вы очень хороший человек, и вы здесь не ради себя. Вы здесь ради кого-то еще. Это ваша дочь. Вы верите, что Бог может сказать мне, в чем ее беда? Это в ее позвоночнике. Это правда. Если это правда, поднимите руку. Итак, вы верите? Всем сердцем? Что ж, помните, что это почти убивает меня. Вы не осознаете, что это с тобой делает? Минуточку. Она прекрасный человек. Давайте еще раз с ней поговорим. Так вот, что бы это ни было, я не знаю. Просто давайте посмотрим снова. Просто молитесь, понимаете? Просто спрашиваю. Все, что я говорил вам, было правдой. Это все было правдой. Да, я вижу, что эта девочка с чем чем-то в спине, болезнь позвоночника, это верно. А вы? И есть кто-то еще, я вижу, появляется мужчина. Мужчина, который затенен смертью. Это мужчина, за которого вы молитесь. У него рак. Это верно. Вы верите, что Бог знает, кто вы? Если я скажу вам, это вам поможет? Хорошо, миссис Глазгоу, идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос сделает вас здоровой. Сейчас верьте, идите, верьте в Бога. Вы верите всем сердцем? Верьте в Бога. Вы верите? Мы не знакомы друг другу. Если я ничего вам не скажу, просто пройду и положу на вас руку. Вы знаете, что здесь что-то, кто бы это ни был, кто фотографирует, пожалуйста, не надо больше. Понимаете, Святой Дух — это свет. Я наблюдаю за ним прямо здесь. И сейчас я вижу ту вспышку. И я не могу этого ухватить. Вы понимаете? Я не могу уловить дух. Он движется от меня. Хорошо, сейчас это... Я просто потом его потерял. Сейчас, минуточку. Так вот, это пациент? Вы пациент? Хорошо. Если Бог откроет мне, какая у вас неприятность, вы поверите, что я его слуга? Варикоз вен. Вы верите, что он может это исцелить? У вас есть что-то еще, вы об этом очень переживаете. Это верно. Если я скажу вам, что это через Святой Дух, вы поверите, что это Христос стоит здесь и делает это? Вы поверите? Сейчас что-то произошло в аудитории. Здесь появился другой человек, понимаете? Кто-то верил прямо затем просто много раз. Зачем вы об этом плачете, леди? Это были вы. Хорошо, вы думаете, что болезнь кишечника сейчас уйдет? Это опухоль. Это верно. Это в прошлом. Я не знаю вас. Вы верите всем сердцем? Бог благословит вас. Леди, сидящая прямо за вами, которая также верит всем сердцем. Ага. Я не знаю вас, леди, но вас знает Бог, и вы верите Ему. И если я скажу вам, какая у вас болезнь, вы поверите мне? Вы страдаете от болезни сердца. Это верно. В вашем сердце дыра. Вы приехали из больницы. Вы из Миддлтауна. Вы верите, что Бог знает вас? Энн Рид, верьте сейчас всем сердцем и идите домой, и будьте здоровы. Верьте в Бога. Вы верите Богу, чего она коснулась? Видите, как ее вера мгновенно подстегнула аудиторию? Это ваша вера сделала это. Я никогда не видел тех людей. Так вот, у вас там есть вера. Я хочу вас кое о чем спросить. Чего она коснулась? Она коснулась не меня. Она в 9 метрах от меня, или 12. Но чего она коснулась? Она верила всем сердцем и молилась, и коснулась первосвященника. Я не первосвященник, он. Но у него нет губ, кроме моих и ваших. У него руки только мои и ваши, которые он может использовать. Вы просто верьте так, таким образом. Давайте посмотрим, что с этим больным. Он уже рассказал вам, что за проблема была у вас. Если он этого не сделал, вы верите? Хорошо. Да. Варикоз верн и шишка в вашей груди. Это верно. Вы верите всем сердцем? Итак, идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос делает вас здоровой. Вы, каждый, верите всем сердцем? Имейте сейчас веру. Не сомневайтесь. Как дела? Мы не знакомы друг другу, насколько я знаю. Это верно? Хорошо. Это маленькая леди, которая сидит там, смотрит на меня, молится за своего мужа. Он в Канаде. Вы верите, что Бог может сказать мне, что с ним? Диабет и болезнь легких. Верьте сейчас всем сердцем. Верьте в Бога. Вы верите Богу? О, Боже! Великий Иегова! Как вы можете сомневаться? Я бросаю вызов вашей вере во имя Христа, чтобы верить, что я говорил вам истину. Вы верите, что Бог может сказать мне, какая у вас беда? Аудитория, это просто продолжает. Там что-то продолжает двигаться. Будьте почтительны, ведите себя тихо. По-настоящему тихо. Там люди молятся. продолжает приходить оттуда. Там много веры в здании в этот вечер. Если вы просто будете продолжать верить. Давайте посмотрим на этого пациента. Я вне себя. Я просто... Нет нужды стараться объяснить это. Вы не сможете. Понимаете, нет никакого способа объяснить это. Вы должны просто верить этому. Вы не можете объяснить Бога. Вы знаете Бога по вере. Ох, это какие-то приступы. У вас эпилепсия. Я хочу рассказать вам что-то, что произошло. Когда вы были маленькой девочкой, вы упали, и это стало причиной, когда вы были маленькой девочкой. Беспокоит вас долгое время. Вы верите, что Бог исцеляет вас? Вы не отсюда. Вы с юга. Миссисипи. Хаттисбург, Миссисипи. Вы верите, что Бог... Если я скажу вам, кто вы, это вам поможет? Мисс Лай, идите теперь домой и будьте здоровы. Иисус Христос сделает вас здоровой. Если ты можешь верить, то все возможно. Просто имейте веру в Бога. Итак, мы не знакомы друг другу, сэр. Бог знает нас обоих. Если Господь Иисус по-прежнему остается Иисусом Христом, тем же самым вчера, сегодня и вовеки, Он будет знать вас, знать все о вас. Я нет, Он будет. Все ли вы там сейчас верите этому? Я не знаю этого мужчину. Вы живете далеко отсюда. Вы приехали на собрание откуда-то еще. Вирджиния. Верьте. Вы хотите от чего-то избавиться. Это верно, не так ли? Курение. Курение сигарет. Говорю вам, служитель должен держаться подальше от этого. Вы желаете избавления от этого? Вы знаете, что это неправильно. Мистер Снотграсс, почтенный мистер Снотграсс из Вирджинии, так вас зовут. Подойдите. Вы верите, что я Божий пророк? Дайте вашу руку. Я изгоняю это злое от вас, как дитя Божие. Пусть это оставит вас и никогда не возвращается. Идите теперь по своему пути веру и никогда не берите ни одну до конца вашей жизни. Аминь. Верьте в Бога. Вы верите, что ваша спина выздоровела, пока вы еще сидели там? Ваша спина выздоровела, пока вы еще сидели там? Вы верите? Тогда идите, просто радуйтесь, говоря: «Благодарю тебя, Господь». Эта маленькая леди подняла руку прямо там, именно в это время. Ваш разум чем-то озабочен, не так ли, леди? Вы молитесь за вашего сына, который там, вот откуда это идет. Верьте. Если вы будете верить всем сердцем, Бог даст вам по желанию вашего сердца. Вы верите, что... Что, если я ничего не скажу вам? Вы будете верить? Будете верить, что он исцелен? Будете. Бог благословит вас. Просто идите вперед своим путем. Что, если я ничего не скажу вам? Просто возложу руки на вас. Это главное для вас, не так ли? Подойдите. Во имя Иисуса Христа будьте исцелены. Аминь. Это так просто. Леди, сидящая прямо сзади. Маленькая черноволосая женщина в белом пальто оглядывается на леди, сидящую рядом с ней, с артритом. Верьте всем сердцем, Бог сделает вас здоровой. Вы верите всем сердцем? Тогда вы можете это иметь. Это верно, леди? Вы там подняли руку. Там это оно. Встаньте на ноги. Именно, встаньте там. Вот так, идите домой и будьте исцелены. Иисус Христос сделает вас здоровой. У вас тоже, сестра. Верьте этому всем сердцем. Идите, пусть Господь Иисус сделает вас здоровой. Хорошо, подойдите. Очень мало для... Вы верите, что анемия пройдет, и все будет хорошо? Бог может сделать для вас переливание с Голгофы. Вы верите этому? Идите, и вы можете получить это во имя Иисуса Христа. Верьте теперь всем сердцем. Болезнь сердца, желудка, ох, ну и ну. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Идите, верьте всем сердцем, и будьте здоровы. Кто из вас снаружи верит сейчас всем сердцем? Кто в состоянии? Вы верите, что Бог сделает вас здоровыми? Вы верите всем сердцем? Вы готовы принять свое исцеление? Сколько верят, что это Святой Дух? Я хочу увидеть ваши руки. Как много верят, что это Святой Дух? Всем сердцем? Всем, что у вас есть? Итак, я собираюсь бросить вызов вашей вере прямо сейчас, нечто сделать. Что вы думаете? Что вы думаете? Вы все верите, что это Святой Дух? Кто из вас знает, что это точно та же самая проповедь, которую я проповедовал сегодня вечером об Иисусе Христе? Кто верит этому внутри и снаружи? Поднимите руки, все, кто прямо сейчас принимает Иисуса как своего Исцелителя. Меня не волнует, что с вами не так, как вы искалечены, ничего насчет этого. Если вы примете Иисуса как своего Исцелителя, встаньте на ноги, поднимите руки и начните хвалить Его за исцеление. И вы можете получить свое исцеление прямо сейчас. Господь Бог, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я изгоняю вон злой дух, изгоняю вон силы дьявола. И пусть люди идут домой и будут здоровы во имя Господа Иисуса Христа.